«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак». Справляемся с болезнью. Познаем Бога, себя и свое место в мире.
Всем привет, друзья! Мы снова в эфире. Здесь с вами Эльвира Чепенко и Лена Новикова, наш герой, автор книги и автор этой передачи, автор этой истории, которую мы будем сейчас продолжать рассказывать и еще будем рассказывать в течение нескольких выпусков. Лена, привет!
Да, привет, Эля! Привет всем радиослушателям!
Ну что, друзья, в прошлом выпуске мы поговорили о первых реакциях, и Лена рассказала свою историю, как с ней случилась эта болезнь, что происходило, как воспринимали близкие, родные, как Лена сама переживала. И прошлый эфир, собственно, назывался, что мы говорили о первых реакциях, и у меня рак, диагноз не приговор. Но сегодня мы продолжаем, и мы остановились как раз на этапе, когда Лена легла в больницу в Ростове. И сегодня мы будем говорить про врачей более подробно, чем в прошлом эфире, потому что мы там тоже говорили про врачебную агрессию. Тема эфира, друзья, как понять, что врачи на моей стороне. Будем сегодня говорить о пользе традиционной медицины и о вреде, может быть, некоторых нетрадиционных методов лечения, почему не стоит откладывать визит к врачу. Поэтому пишите ваши вопросы, друзья. Я думаю, не стоит откладывать визит к врачу не только, если у тебя онкология, а в принципе, если у тебя что-то болит.
Да.
Поэтому пишите комментарии, вопросы. И прежде чем мы уже начнем по теме, я бы хотела, Лен, зачитать некоторые предыдущие комменты из прошлого эфира, потому что они такие поддерживающие, я думаю, тебе будет очень приятно.
Хорошо.
Светлана нам пишет. Главное не давать людям ложную надежду. Важно дать осознанность и научить людей жить с этим, показать, что они очень важны для окружающих, что их любят, и они могут делать людей вокруг себя счастливыми, что в самые трудные минуты с ними рядом кто-то будет, и если надо, поможет.
Да, вдохновляюще. Да, звучит. Светлане, спасибо.
Полина пишет, спасибо огромное, что об этом говорите так открыто и искренне. Спасибо, что вообще говорите об этом, потому что мне кажется, что... немного думать об этом нужно, ведь мы не вечные, но Бог так устроил нашу жизнь, и не просто вообще так, Он промыслительно ее устроил, и, наверное, нужно искать смысл, для чего все это произошло.
Однозначно, да.
Говори.
Ну, любое такое, ну, испытание, любое, да, оно как раз и побуждает о более глубоких вопросах задуматься. Когда ты не можешь сейчас в суете бегать, носиться, ты лежишь на кровати, у тебя куча времени, ну, в больнице, например, лежишь, и как раз думаешь, вообще, для чего все это? А для чего я раньше жил? А для чего вообще я хочу жить? Поэтому, действительно, да, глубокие...
Вот как раз я тебя хотела спросить в начале эфира, думала ли ты об этом во время своей болезни, задумалась ли я, для чего я вообще живу. Ну вот ты и ответила на этот вопрос, что это происходит. И последний комментарий от Жанны. Спасибо большое за такую непростую тему, о которой не принято открыто говорить в обществе. Обычно стараются избегать болезненных тем, а вы об этом говорите так открыто. Это труд, который может дать надежду и ободрение тем, кто столкнулся с этой бедой.
Да, я считаю важным говорить, чтобы люди, ну, знали об этой теме и знали, как действовать, если вдруг, ну, не дай бог, конечно, но все бывает в жизни. Так что пусть знают, если что, к кому обратиться за советом.
Кстати, да, мы... В прошлом эфире мы говорили про фонды, про онкопсихологов, поэтому, друзья, кому эта тема сейчас важна и кто пропустил первый выпуск, вы можете вернуться и там все это посмотреть. Вот, и по поводу делиться своей историей, я просто напомню, что, как у нас было в заставке, да, Лена не просто сейчас рассказывает в эфире, Лена написала книгу, которая называется «Буду жить». Мы ссылки на книгу, по-моему, прикрепляли в анонсе.
Да, были, да, в анонсе, ага.
Поэтому, друзья, можете переходить, заказывать, если вы хотите прочитать полностью вот эту историю. Да, и подробнее, почему Лена решила написать книгу об этом, мы поговорим уже ближе к завершению нашей истории вот этой, потому что хочется узнать, что происходило. Ну что, Лен, поехали.
Хорошо.
Ты в больнице, в Ростове. Ты приехала. Что было?
И как я уже упомянула в прошлой передаче, мы приехали в другую больницу, где были знакомые врачи и где был медперсонал знакомый. Они даже верующие там из Церкви Армии Спасения, в которой мы покаялись в Ростове-на-Дону, они там работали. Мы как служили и работали вместе. И то есть как в Москве я там ощутила некую агрессию, и мы о врачах говорили на прошлой передаче немножко с такой с негативной стороны, когда используют твою боль, чтобы надавить, чтобы денежек еще с тебя больше собрать на какие-то свои исследования, там какие-то анализы. А тут я попала совсем в другую атмосферу, в заботу, и врачи были действительно, которые вникали в твое, как сказать, состояние и брали ответственность на себя, и я их слушала. И, кстати, тоже приняла решение.
Хотелось слушать.
Ну, я вообще доверяю прям, как сказать, экспертам в своей области. Получается, онколог, он всю жизнь свою посвятил на то, чтобы разобраться с этой сферой, да, болезни, с этой болезнью. Да, и они все время посещают какие-то симпозиумы, съезды, да, где новинки там лекарства обсуждают, да. То есть человек погрузился полностью в жизнью своей, да. Я вот таким людям доверяю, мастерам своего дела и профессионалам. Допустим, почему-то именно с онкологией вот стоит вот этот момент, типа, не, к врачу не пойду, пусть меня Бог исцелит, короче, и буду сидеть дома. Почему-то к зубному человек, ну, рано или поздно все равно бежит, тоже думает, ну, Господь, пожалуйста, там, помолься, ну, пожалуйста, пусть оно утихнет там. Ну, к зубному нормально пойти, да, а вот к онкологу тут стоит такой большой страх какой-то, да, что не-не-не-не, а еще скажет, что у меня что-то серьезное.
Так, Лен, и не болит же ничего.
Вот, кстати, рак опасен чем? Что он только проявляется, вот болезненное ощущение, на третьей стадии, на четвертой, когда, ну, на четвертой, конечно, на третьей проявляется, а первая, вторая сидит, как бы, тихонечко, притаилась, очень опасная ситуация, да? Поэтому, если нечаянно вдруг что-то обнаружите, либо, как мы говорили с тобой, закончили, по-моему, на том, что нужно диагностику организма делать просто регулярно, даже когда ничего не болит, просто чтобы знать свое состояние. И если что, на первых вообще порах бежать сразу и быстро решать этот вопрос, не ждать. Вот у меня такое отношение и к врачам, и вообще к любой болезни. Мы, не знаю, лет 6 назад с мужем решили регулярно посещать стоматолога. Любимого нашего, тоже в Ростове-на-Дону у нас все любимые врачи почему-то там сидят. И вот буквально он раз говорит, о, все замечательно, идите там, чистку зубов сделал такую мощную, все в порядке. Потом, о, здесь маленькая дырочка, давайте быстренько полечим. Ну, вообще мы не доводим до того, чтобы зуб надо потерять. Все зубы на месте, слава богу тоже, ну и благодаря профилактике, потому что мы регулярно посещаем этого доктора, да, он там все проверяет, если что, только началось, ну, там, раз в год или раз в полгода получается, то он совсем минимальными усилиями чинит это все, безболезненно практически, что-то с укольчиком, а что-то даже без укольчика, представляешь, такая маленькая там дырочка.
Ну, это еще экономит кучу денег, если бы так рассуждать, потому что, знаете, лучше лечить зубы, чем их потом устанавливать за деньги.
Ой, да, зубы вообще такая дорогая сфера восстановления. Я тоже за профилактику и в этом плане. Ну и в экономическом плане тоже. Это же круто.
Ну давай вернемся к больнице.
Да, давай.
Слушалась врачей. Так, а что они делают?
Так, значит, что, если вот с самой первой операции, там, конечно, ну как, все, тоже обследование, они говорят, да, надо делать операцию, и, ну, надо лечить как следует, там, да, что, я уже говорила, что был молодой возраст. Потом они, допустим, у них уже схема есть, что на следующий день, как бы ты там не распластался, или сил нету, уже нужно садиться и уже нужно вставать. То есть они тоже говорят, что нельзя там залеживаться там организму. Чем быстрее там пойдешь, тем быстрее восстановишься. Там дают упражнения для руки, потому что рука там раз и как будто отнялась, ну, когда делают эти операции, да, надо ее там по стеночку такую поднимать, не хотелось она там подниматься. То есть я еще и ответственно подходила ко всем этим рекомендациям, чтобы, ну, как-то не плыть по течению, а вот следовать намеченному плану. Так и было с лучевым доктором, например. Ой, лучевой в кавычках, я все время его так называю. Лучевая терапия, когда у меня была, это облучение радиоактивными лучами после операции. Оно нужно для того, чтобы маленькие клеточки, если вот после операции какие-то остались плохие клетки и побежали там, ну, вернее, пока в районе шва, вот, их надо убить, если что, загасить, ну, маленькими дозами радиации. И сразу летят со всех сторон советы. Лена, тебе надо есть красную икру, тебе надо сливочное масло кусками есть, тебе вот это надо есть, это. Я так к доктору прихожу, доктор, вот, а он говорит, мажьте вот этой мазью и пейте эти таблетки. Я говорю, а как по еде? А он говорит, ну, свежих овощей побольше и зелени. Я говорю, а как же красная икра?
Сливочное масло, да,
куда-то. Закупают там родные банками. Он говорит, вы что, зачем вам на печень давать лишнюю нагрузку? Вы будете сейчас жирную пищу есть, а печень и так сейчас будет перерабатывать вот остатки там радиации, а вы ее еще дадите этот удар лишний. То есть кто вам сказал? Не надо. Вот если будете делать то, что я вам говорю, вот эта мазь и таблетки, и вот такое более свежее питание, то у вас будет все хорошо, не будет ни ожогов на коже, ни вот покраснений, ни повреждений, организм хорошо справится. А будете слушать там вот все вот эти советы, не факт, что вы сделаете себе добро. Я так, ладно, ну и у меня аргументированный ответ есть от доктора, да, что отвечать там людям, которые хотят помочь вот так вот по-народному.
Я не знаю, правда, откуда берутся все эти советы. Но давай вот сейчас прервемся немножко, вот углубимся. Ты в начале передачи сказала, что люди боятся, ой, нет, к онкологу не пойду, пересижу дома там, или что-нибудь, просто не буду заниматься этим вопросом. Или в дальнейшем во время лечения постоянно как-то срываются в сторону таких нетрадиционных методов, да? И, ну, на мой взгляд, к сожалению, я не знаю, кто как относится, сейчас очень популярна вот эта тема всех, всякие натуропаты и прочее, это, ну, на мой взгляд, это ерунда, потому что правильное питание — это и есть рекомендации ВОЗ, а вот лечение всякими натуральными средствами, ну, как вообще можно совмещать онкологию и лечение натуральными средствами? Я не знаю. Но вот выскажи свое мнение на этот счет.
Ага, ну давайте глянем так вот вглубь проблемы. Вот если опухоль уже появилась, ее нужно реально хирургическим путем извлечь оттуда. Если говорят, да нет, пей керосин, пусть она там подохнет, короче, да.
Подохнешь ты, скорее всего,
пей водку с лимоном, да. Ну, короче, я столько наслушалась этих, как сказать, советов, да, мне присылали там письмами, пачками, как вообще, чем, ну, вот как всякими ядами такими натуральными, да, ну, как, или которые растут, или вот керосин, как, короче, пить, лишь бы не идти к врачам, вот давай сами, короче, сами будем убивать ее. Но, ребята, ну, реально мы убиваем организм так? Я говорю, какая водка, вы что, я вообще ее не пью там, допустим, или керосин, да как можно желудок, да, кишечник, печень так вот резко посадить, вообще все там изжечь? Да, это пока до опухоли дойдет, она уже сколько вреда там нанесет. И, ну, и я так думаю, так, я не готова прислушиваться к советам вот этого какого-то там дядечки, кто написал там этот совет, ну, рекомендацию эту. Вот человек, который передо мной стоит, хирург, да, он там сделал этих операций много, он знает там последствия, он знает, если посидеть типа травами, полечиться дома, ты год потеряешь, ты перерастешь со второй стадии на третью, и что там, потом пойдут метастазы, которые захотят, ну, уже организм, другие ткани захватить, это когда опухоль уже так расширилась, что она шпионов выпускает в ткани другие, в органы, да, и хочет весь организм человека заполучить себе. А тут, когда вот эту опухоль в начальной стадии убирают без всяких метастаз, да, она еще никуда не расширилась, все, это уже человек, как бы, идет на поправку, я так себе и сказала. Так, все, этой бяки у меня в организме нет, все, я иду на поправку. Все, сделала там самый там верный шаг. А так бывает, что люди сидят вот так годами дома, пьют что-то, пьют какие-то соки экзотические. А у нас так много мошенников все-таки в стране. Хоть я люблю жизнь и считаю, что она замечательная, но я вижу и эту сторону. Как много мошенников, они могут там мультифруктовый сок вам продать за кучу-кучу денег, сказать, что это суперсок с какого-то острова, какой-то необычный фрукт, который убивает там онкологию, вообще и помогает организму, бабах, там, иммунитет там так возрастет. И доктор мне говорит, а когда ко мне вот прилетали вот эти штуки, я к доктору ухожу и спрашиваю, а вот это что? А вот что вы про это скажете? И она говорит, ну, вот кто знает, вот это вообще все настоящее, или это мошенники, и вы сейчас отдадите кучу денег и не будете знать вообще, поможет вам или нет, или это просто там, какая-то там вера ваша сработала, что, о, да, помогает, буду пить, сидеть и ничего не делать. Вот, вот у нас есть крен в эту сторону, и всякие шарлатаны, и по всяким там, ну, приборчик вам поставят, этот приборчик там как-то... уберет опухоль, но тоже время проходит, ничего не убирается, там может становиться хуже. Так что...
Как человек опытный, советуешь, что если вдруг такое произошло и опухоль найдена, сразу идти к хирургу, и, ну, там зависит, конечно, от размеров, я имею в виду идти к онкологу, к врачу, а он дальше уже направит и работать уже непосредственно вот то, как по протоколам врачей.
Угу, да, они-то, в принципе, тоже, они, вот просто почему-то люди думают, что вот врачи, они скрывают вот эти суперинтересные методы, да, и идут по старой своей дорожке, а на самом деле они говорят, да мы бы рады были, если бы вообще без вот этого схемы лучевой терапии, химиотерапии, операции, мы бы рады, если бы они исчезали, но как только все это найдется, бывает, конечно, уже рак, допустим, неоперабельный, да, понятно, там только уже какими-то лекарственными препаратами делают, которые помогают вот внутрь тех клеток там проникать, их как-то уничтожать. И тоже они руку на пульсе держат. Это не то, что они прям застыли во времени в каком-то. Мы такие все уже продвинутые, пьем там, что попало. А они до сих пор не знают. Вот темный лес. Ну нет.
Ты знаешь, мне это напомнило одну историю из моей жизни. Она, конечно, не связана там с раком или с болезнями, но вот очень я нахожу в этом похожесть. У меня родители, значит, посадили там огород, и папа говорил, что нет, мы будем обрабатывать от насекомых только натуральными средствами. Нашатырный спирт, хотя я не уверена, что это натуральное средство, но ладно, нашатырный спирт. Да, луковая шелуха, какие-то там еще. В общем, обрабатывали, ничего это не работает, пошли купили караду, муравьеда и обработали все нормальными веществами. И вот у меня всегда был такой вопрос. Но если люди, которые считают, что традиционная медицина помогает, да, если бы она действительно помогала, но зачем тогда развивалось бы все остальное? Ну, как бы вопрос о том, что на нас деньги хотят заработать, ну, я понимаю, производитель действительно получает прибыль, но вы же понимаете, что луковая шелуха не спасает картошку от колорадских жуков, а карада спасает. Ну, зачем тогда избегать то, что уже проверено и безопасно для человека? И вот у меня всегда был такой диссонанс, и ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, что, ну, вот, и это даже в обычных поликлиниках тоже встречаешь с какими-то рядовыми болезнями, что... Ой, нет, я лучше там полечусь травками или еще чем-то, чем выпить таблетку и быть здоровым. Ну, не знаю, это мое мнение, я могу ошибаться. Вы, друзья, можете не соглашаться с нами. Пишите в комментариях, будет интересно поспорить.
Хотя я вот знаю, что многие врачи, они как раз с лекарствами еще и натуральные средства прописывают. Траву, там, сбор грудной, сбор такой, сбор там для кишечника, для пищеварения, да. Так что, ну наряду.
Нет, если это назначение. Да, я понимаю, я имею в виду, что там сама там у меня болит печенка, а не поесть ли мне петрушки, образно говоря.
Да.
Какое-то вкладывание мистическое в то, что вот этот продукт мне вот даст какое-то исцеление. Но по поводу веры у меня есть вопрос от Алексея. Так, всем привет, я Алексей из Томска. Многие люди говорят, что болезнь дается в наказание. А как вы к этому относитесь? Ну, то есть, что пока не отболеешь, не отпустят.
О, ну, первое, тут прям даже два вопроса. Отболеешь, не отпустит, это один и первый, как бы, что в наказание. Ну, знаете, мне там говорили тоже, да вы знаете, что рак, это вообще проклятие, это что-то надо вот шерстить, что у вас в жизни там не так. И то есть прям лагерь такой, что считает, что, конечно, все болезни, конечно, это они так считают, что все болезни, они вот как идет как наказание. Но это опять, если мы живем вот в такой, в, стерильной обстановке, никто не болеет вообще, вот, и болезни нет в жизни, а потом раз у кого-то происходит, и это значит, вот Бог решил как-то наказать человека. Но из-за того, что болезни все есть, а и мы живем в этой и экологии, да, и какие-то, может, штуки внутри нас, ну, нашего организма как-то неправильно сработали, или стресс нахлобучил так, что запустил всякие негативные штуки. Я как-то вот не посчитала, что это прям про меня, или так, что прям наказание какое-то. Но, конечно, эта болезнь вот что побуждает, как сказать, там, простить всех, кого там не простил. Вот какие-то разобраться с такими вопросами, которые, может, тяготили долго, посмотреть на свой характер вот с этой стороны. Как бы оно очищает, болезнь очищает серьезно, ты уже думаешь, ну, переоценка ценностей идет, и испытания, ну, вот для меня это испытание, а не наказание вот за что-то, потому что вроде бы как бы не за что. И Бог, если уже прощает и милует нас, да, то он, ну, это как бы не его методы, да, он пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. А вот у врага Божьего как раз-таки вот эти методы прийти, разрушить, погубить и убить. Так что если, ну, я вот относилась, что да, враг может на меня напасть, он хочет сбить меня там даже с пути, но с Господом я все пройду и все смогу. Вот, вот так.
А что насчет, пока не переболеешь, не отпустят, не отболеешь?
Ну, это тоже, мне кажется, вот к мистическому образу мышления идет, что если там, ну, тогда все какие-то условия совершил, ну, все, я теперь безопасен, теперь ко мне там, может, это никогда не вернется, или я как-то все такой герой. А что ты думаешь вот по поводу этой фразы? Что она на тебя... Пока не болеешь,
мне
не
отпустит. Кажется, тут вопрос, знаешь, что либо человек верит, что все предписано, и все вот предписанное сбудется, и, значит, пока не отболеешь, не отпустит. Или если вот, ну, говорить про концепцию наказания, да, что пока не исполнишь наказание вот это вот, то и не отпустит. Но если мы рушим саму концепцию наказания, то и эта фраза перестает работать просто, потому что... А вообще по поводу, значит, наказания и болезни, это из серии «давайте я буду, значит, есть чипсы, пить колу целыми сутками, там, очень неправильно питаться, а у меня там наступит, не знаю, ожирение или что-нибудь, диастаз или что-нибудь такое, а в связи с этим у меня наступят сердечные какие-то болезни, и когда, значит, меня хлопнет инфаркт, я скажу, ну, Бог меня наказал». Серьезно? Серьезно? А вы вообще, что ли, никакой ответственности в жизни не несете за свое здоровье, за свои поступки? Вот. Это то, что Лена говорила в самом начале. Ходите на проверку, ведите здоровый образ жизни. Да, я понимаю, сейчас прилетят комментарии, что вообще-то изожники умирают, и у зожников случается рак. Ну, да, природа рака не до конца изучена, и стрессы на это влияют. Но это же не значит, что мы теперь... Ай, ладно, гуляю и буду делать, что хочу, а потом говорить, что Бог меня наказал. Как-то я к этому очень странно отношусь.
Я тоже вот так вот ответственность всю осознаю, да, за свою жизнь и за то, чем я там питаюсь и какой там образ жизни веду, что от себя, что я могу, делаю, да, но бывают болезни даже, ну вот как вирусы, которые сейчас...
Ветрянка, да?
Да, или там ветрянка. То есть, ну, что-то, что я могу от себя делать, я стараюсь себя обезопасить, да, дезинфицироваться, вот, а так, что они просто бывают, наступают в жизни людей, и как вот, и понимать, что, ну да, любящий отец, там написано, конечно, кого люблю, того наказываю, да, Бог говорит, что в Ветхом Завете, да, там, или не жалей розги, там, для, ну, для сына своего, там, наказывай в любви, но тут не знаю, как-то в моем случае я больше как испытание, потому что Иисус Христос, он тоже был испытан в пустыне 40 дней перед тем, как выйти ему на служение. И там не написано, что Бог прям наказал его и повел в пустыню. Да, он, ну, Дух повел его испытать там в пустыне. То есть Бог рядом с сыном и идет. Бог рядом с нами через это испытание идет. Так вот, так и есть. Так устроено, что ли.
Алексей дополнил сообщение, да, что он слышал мнение, что в этой жизни может быть человек хорошим, а вот в прошлой жизни успел так нагрешить, что в этой жизни ему придется в наказание проболеть. Ну, у нас другая концепция немножко. Это реинкарнация — это не про христианство, насколько я знаю, в силу своей веры. Я тоже верующая, да, что Бог создает душу, и она одна, и у нее одна жизнь. И после смерти мы попадаем или в рай, или в ад. Надеюсь, что... Слушай, еще хотела вот такой вопрос задать по поводу нетрадиционных методов медицины, раз мы как раз затронули вопрос веры. Обычно люди верующие, ну и там и христиане, и мусульмане, они как раз и полагаются, ну и другие религии, я имею в виду, они как раз и полагаются на свою веру и, может быть, не идут к врачам не из-за того, что врачи плохие или есть какой-то страх, потому что они слишком сильно верят и вот говорят, моя вера меня спасет. Как вот с этой точки зрения работать? Потому что одно дело, когда мы идем к бабкам-знахаркам, которые там мед приложат или что-нибудь еще, но тут понятно. А другое дело, когда есть настоящая вера у человека в Бога, и что делать?
Да, интересный вопрос, потому что я же тоже перед этим выбором стояла, что ну вот мы молимся, да, опухоль не уходит никак, да, что делать, как бы молиться дальше и ждать или все-таки параллельно, ну, молиться и параллельно лечиться. И, ну, пошла этим путем, что думаю, ну, Господь меня и через врачей может исцелить, почему ограничивать его только одним способом, только вот чудодейственным, больше я никакого не приму. Вот мне кажется, вот так люди бывают, поступают, когда просто сидят и, ну, и молятся, да. И, к сожалению, я знаю некоторые случаи, я знаю случаи исцеления, да, и даже после четвертой стадии рака, что просто врачи уже не взяли человека лечиться, и человек что-то прям переменил в своей жизни, и как-то так раз и незаметно через там какую-то там поездку, раз, и он оказался исцелен потом, и врачи такие сами удивились, да. Вот. А вот момент, когда все-таки врачи говорят, давайте, мы вас полечим, будут, ну, тогда хорошие там прогнозы на вашу дальнейшую жизнь. А некоторые верующие, вот тем, кто заболел, говорят, ты что, не иди к врачам, все, стой в вере, давай, качай веру, мы тебе говорим, ну, нашей верой тогда, если что, подпитывайся. Я говорю, то есть вы готовы довериться этим людям, вот что они стопудово гарантируют, что исцеление вот такое придет. Вы ничего в это время не будете делать. А что они, вот если не пройдет болезнь, что вот они скажут? Они скажут просто, что ну, у тебя веры мало было. Все равно там тебя же обвинят, что ты как бы не выстоял, не крепкий. Ну, или они скажут, ну,
никакой ответственности нет за твою жизнь.
Никакой. Вот просто вот так вот накачать тебя там эмоционально или морально, все, закрыть эту дверь и типа сиди, слушай. Так вот, у меня есть много случаев, что вот одна моя знакомая говорила, у меня мама болела, и мы все говорим, мамочка, ну, пожалуйста, ну, пойди к врачу, ну, полечись, пока там есть время. Она говорит, нет, я так чувствую, что Господь меня такого-то числа исцелит, раз не наступает такого, ну, чудесного исцеления. Она все переносит эти даты и, ну, и умирает. Вернее, она доходит до такой стадии четвертой, когда она уже не соображает, они везут ее сами в больницу, а врачи разводят руками, говорят, ну, ребята...
Где вы раньше были?
Да, мы очень вас ждали раньше, да, но сейчас мы уже не можем помочь. Уже запущены такие процессы, которые там, ну, вообще нереально остановить. Ну, только Господь уже действительно может остановить, когда совсем... Ну, врачи уже разводят, да, руками, это понятно. А так, когда мы Господу ставим условия, что именно давай в это число, именно вот этим способом меня исцеляй.
Это же не джин из бутылки, которым ты желание загадываешь. Ну,
да, не волшебная палочка, да. Мало ли, как Господь тебя хочет провести, с какими людьми познакомить за это время. Как ты можешь посвидетельствовать, ты пока лечишься, да, и людям в палате, там, и самим же врачам. Да, что ты и им доверяешь, и Господу доверяешь, и вместе с Ним все это проходишь. Это, ну, я вот так, видишь, считаю. У меня еще какая-то была мысль к этому уже добавить. Ну ладно, может, сейчас она вернется.
Хорошо. У нас пока нет комментариев больше, друзья.
Давай продолжим.
Кстати, тогда продолжим историю твою. Так, мы, значит, на чем остановились? Что ты ходила к врачам и показывала насчет вот этих советов, а что насчет вот этих? Ну, по поводу традиционной медицины.
Так, ой, подожди, еще раз, я не услышала какое-то одно слово и не пойму весь вопрос.
Я говорю, история.
Много лет, повторите вопрос.
История твоя. Мы остановились на повествовании, то, что ты, значит, начала лечение, что там врачи, медсестры, знакомые, верующие были, и что ты бегала к врачам, спрашивала по поводу вот этих советов нетрадиционных. А что вот это, что вот это? Что было дальше? Расскажи о своем лечении в больнице.
Да, ну, значит, когда... Я вот сейчас вспомнила еще момент такой, что когда я очнулась после наркоза. Я ж не рассказывала еще про операцию саму, как прошла.
Нет, но... нет, я не рассказывала. Да, это очень интересно.
Я еще тогда не очнулась. Я только иду на операцию утром. И такая, конечно, переживаю, волнуюсь. А меня уже смс-ками с утра люди подбадривают из церкви. Мы будем о тебе молиться. И даже дети пишут, не будем играть на переменах, мы будем о тебе вспоминать, молиться. Я так, ой, Господь, спасибо, там вся церковь со мной. Все, идем. И я вдруг поняла, что, а что вот я вот переживаю? Вот я лежу, допустим, вот операционный стол, мне еще пока не делают наркоз, и я думаю, вот как я буду вообще что-то контролировать, если меня сейчас отключат? Вот я буду переживать, что, ой, пожалуйста, режьте его там аккуратно, там точно. Я же вообще не могу контролировать эту часть. Думаю, ой, Господь, все, я тогда расслабляюсь, вверяю тебя в твои руки, и, пожалуйста, руководи руками врачей. Пусть у них там каждое движение будет четким, мудрым, там все. Я, кажется, не могу присутствовать при этом. И вот этот синдром всемогущества, говорят, что это синдром всемогущества, когда ты хочешь все контролировать, за все отвечать, такой весь переживательный, а на самом деле, ну, это лишние нервы. Ладно, если бы они что-то помогли сделать. Они, нет, они наоборот. Куча энергии организма уходит на эти переживания и тревоги. Поэтому вот этот момент мне понравилось, как я отпустила, доверилась врачам. Потом я отхожу от наркоза, а он какой-то был, видно, тяжелый, и меня как будто плитой прибило. И я такая лежу, тело вообще ничего не чувствую, тяжелое. И я так думаю. И в этот момент я такую любовь Бога ощутила, вообще непередаваемую. Я думаю... Господь, а вот я прям чувствую, что он меня любит, а я в этот момент ничего ему взамен сделать не могу. Песню спеть не могу, провести поклонение в церкви не могу, вот как-то послужить физически не могу вообще, я пальчиком не могу пошевелить. А он меня любит, и вот эту безусловную любовь я именно ощутила после операции, когда лежала и отходила от наркоза. И потом, конечно, это вот осознание перевернуло мою жизнь, что я служу не для того, чтобы заработать Божью любовь. Он любит меня бесконечно, беспредельно. Он своего сына послал на землю, чтобы он умер за меня и за всех, кто его принимает, да, как отца, за всех его детей. И думаю, фух, так вот, как это работает. Все, я не буду там вот пыхтеть ради того, чтобы вот быть хорошей, потому что я в его глазах... хорошее, потому что Иисус за меня умер, он видит меня через Христа, все, он меня восстановил во всех правах, не надо его любовь заслуживать. То, что я служу, я как бы просто радуюсь этой любви, и от избытка отдаю другим, а не так, чтобы, да, надо служить.
Слушай, вот. Я надеюсь, воодушевит кого-то этот момент из твоей жизни, ну, прям это мощно. А про физические ощущения расскажешь?
Ну, физически. Ну, в первый день было вот все больно как-то, ну, вернее, как больно, все тяжело. Вот опять тело тяжелое, даже что-то чуть-чуть дергается кровать. Я говорю, ой, можно не дергать кровать там? Я там отхожу, родные пришли, они сразу такие, а, Лена, да, все, молодец там, давай, идем на поправку, только кровать не трясите, хорошо. Ну, а потом уже со второго дня уже гораздо легче. Там же все еще под присмотром, санитарочка очень была такая, как сказать, заботливая. Она прям часто прибегала ко мне ночью, очень такая вежливая, добренькая. Хотя, вы знаете, я еще бывала в больницах позже, бывают и недобренькие. Конечно, не зависит от того, что какой человек рядом с тобой. Тут важно, что ну, самоощущение, все, я там иду на поправку, Господь, видно, первый опыт дал мне вообще таких заботливых людей, потом всякие разные встречались, но это не мешало мне выздоравливать, так сказать, и как-то на них там прям обижаться. Ну, вот такой человек. Так что я ходила, как я говорила, да, начала разрабатывать руку. Потом, ну, по поводу пищи, или они говорят, одежда. Сейчас должна быть такая просторная одежда, чтобы нигде кожа не терлась, особенно вот после лучевой терапии. Как-то, видишь, операция... И как-то у меня сразу, я перескакиваю чуть-чуть дальше, потому что, ну, все, восстановление, приход в себя. А вот в лучевой там было больше ограничений, чем даже после операции, потому что они сказали, не надо, чтобы вот касалось кожи, надо в широких майках ходить, короче, таких просторных. А у меня день рождения прям посреди лучевой терапии был. И ты знаешь, я сейчас вот вспоминаю там книгу, перечитываю, и такое... А что я так парилась? Ну, меня реально парило, что я не могу красиво выглядеть в день рождения. Ну, в каком-то платьице, шелковом, например. Ну, нельзя, короче, этого всего. Все же нарядные, а я же именинница, а я как бы, ну, просто вот в этой широкой майке, которая меня и, ну, как бы не вредит моей коже. А люди мои родные, короче, семья, вообще не парились, как я выгляжу. Да все же понимали, да, какой я период перехожу. А вот, видно, нервная система думала, за что же зацепиться там и понервничать? Ну, вот эти переживания...
тебя или до сих пор нервничаешь по пустякам?
Ой, нет, сейчас я умею даже так чук зонировать эти переживания. Допустим, прохожу какое-то исследование, они говорят, ой, а что это там такое, короче, надо перепроверить. Я так, ладно... Как бы, с одной стороны, я знаю схему, как двигаться, а с другой стороны, пока не перепроверим и не будет у меня какого-то уже точно заключения, что это что-то опасное, я не буду об этом переживать. Как Скарлетт О'Хара, наверное.
Ты мне рассказываешь, а я уже нервничаю, понимаешь? Как это работает? В смысле, пока не перепроверим? У меня была история, значит, я делаю...
Закаленный!
Вообще, головного мозга, и у меня на результатах, значит, мне отдают результаты, это как в твоем прошлом эфире, да, я не должна была их видеть, но я их открыла и увидела, что, значит, там 2 белых очага, круглых, там 9 миллиметров, 12 миллиметров, и я такая, в смысле? У меня так, да. Я разрезвлялась и все. Но это все хорошо, не переживай. Я пришла к неврологу, он такой, а, ну понятно, вставляю, и знаешь, без доли вообще паники, вставляет диск в комп и говорит, да все нормально, у вас артерии на срез попали. Я думала, я там не знаю, все, понимаешь, заказывайте, простите, гроб, могилу, я пошла. А тут, и ты говоришь, как не нервничать? Это, я не знаю, это реально с годами просто нарабатывается, наверное.
Да-да-да. Потому что, думаешь, вот если я буду сейчас нервничать, ну, как я помогу себе? Никак. Я только буду, ну, как сказать, тратить энергию организма. А если... Допустим, вот все плохо. Ну, я тогда понервничаю, короче, в этот день, когда мне скажут, что, ой, все, короче, надо что-то делать. И то я пойму, я все переспрошу, какие мне шаги надо сделать. Да, конечно, поколбасит меня, понервничаю, да, но пойду делать. А так мы дважды нервничаем. Вот до того, как узнаем, и после. А если ничего плохого, думаешь, а, так я и не нервничала, отлично занималась своими любимыми делами, там, работала, как бы меня это не волновало. Но главное для меня, что я сделала шаг какой-то, вот понесла, допустим, на перепроверку, да, и там, допустим, или надо именно, чтобы онколог пальцами проверил вот эту штуку. А он проверяет, говорит, да не, по-моему, ничего страшного, ну давай еще на маммографию, допустим, пойдем. Я говорю, давайте. Раз смотрят, не, все нормально, здесь ничего там страшного нет. Я думаю, ну и хорошо, что я не волновалась.
Слушай, а вот как, смотри, как часто у тебя проходят вот эти обследования? Я к чему хочу задать вопрос? Понятно, что сейчас, там, спустя много лет, действительно, из-за, может быть, каких-то регулярностей, и ты не нервничаешь. А вот раньше, допустим, прошло лечение, и там у тебя ремиссия, все хорошо, и там ты, там, не знаю, через, условно, полгода или там через год должна прийти на проверку. Страшно было?
Так, надо отмотать. Сейчас-то вообще уже не страшно. Сейчас я спокойно как-то могу.
Ну вот был такой страх, что это снова появится, что снова что-то найдут, что что-то недолечили, или там спустя там 5-10 лет что-то возникнет, или нет?
Ну, как сказать, на самом деле, ой, а можно сейчас я расскажу что-то из новенького?
Давай.
Не по книге. Дело в том, что у меня 3 года назад, вот 12 лет прошло, я каждый год ходила, проверялась. Я к этому уже относилась как к будням, потому что, ну, год проведя с врачами, теперь, когда там через 3 месяца или потом через 3 месяца, а потом раз в год, ну, для меня это уже даже редко было к ним ходить, и я знаю, что нужно идти, запасаться книжкой, каким-то перекусом, потому что мало ли очередь. Я уже знаю, как проходить эти поликлиники там, с интересом. Не так, чтобы, а, ну, когда же меня примут? Хорошо, сейчас уже талончики, сейчас более так, лояльно к людям, что ты ко времени можешь приехать. Вот. Но через лет 10 после онкологии груди, рака груди, в щитовидке у меня обнаружили узелок. Узелок сразу направили на пункцию проверить. И там были доброкачественные клетки. Вот тогда я чуть-чуть начала переживать. Я так, ой-ой, опять, ой, не хочу, короче. Ой, давайте молиться только, чтобы не это. Ну и раз пункция приходит, что все, слава богу, доброкачественные клетки, какие-то, ну, какая-то болезнь есть, но надо пить таблеточки и наблюдаться регулярно. Я наблюдаюсь, и тут через 3 года иду к УЗИ, УЗИ делать, к УЗИстке, и она говорит, ой, вы знаете, ваша опухоль начала твердеть, и у нее уже все признаки раковой опухоли. А опухоль, знаете, когда она реально в злокачественную превращается, она становится такой крепкой, как бы, ну, такой тверденькой, не мягкий узелок, а более тверденький, подтягивает сосуды кровеносные новые себе делает, чтобы питаться.
Питание, да, да, да.
И она все это смотрит, и по всем признакам я-то тоже уже все это знаю, и она говорит, ваша вот опухоль реально уже переходит вот в рак щитовидки. Я так, 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 пожалуйста, пожалуйста, Господь, можно... Нет, ну если да, то я знаю, что делать, короче. Она говорит, ну вы знаете, что делать. Она же понимает, что я после онкологии. Давайте, проверяйтесь, опять пункцию делайте. Смотрите, что там внутри. Я бегу, все быстро стараюсь там, насколько можно. Хотя опять бесплатная очередь через месяц. Думаю, ну ладно, месяц это можно потерпеть. Иду, и доктор такой пункцию, что делать? Говорит, да что, наверное, у вас ничего страшного, зачем вас еще раз колоть? Ну, раз и тогда были вот эти подозрения, но они не оправдались. А потом, ой, давайте лучше уколем, раз, ну, раз вы пришли. И он более как бы тщательно, что ли, с 3 сторон делает эти проколы, берет эти клетки. И я когда прихожу проверять, и опять, я пока ничего не знаю, я работаю, я настроена. Потом
как? Прихожу... Просто, я не знаю, реально, какой это дзен от Бога, понимаешь? Спокойствие от Бога, потому что... Ты рассказываешь, если бы я была в такой ситуации, ну, я тебе рассказала только что, да?
Да,
я
да, да.
Сразу, конец. Так, и что было дальше?
Я прихожу, и она так, 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 а девушка, вы знаете, что все-таки под большой вероятностью начало онкологического процесса. Я думаю, ну опять. И она говорит, ну вот, можете выбрать сразу дату операции. Я так... Что, вы прямо операции делаете? Прям сразу так. Она говорит, да, у нас все хорошо тут настроено. Если только мы обнаруживаем, мы сразу, у нас есть хорошее отделение по эндокринологическое отделение, да, по щитовидке. И рекомендуем вырезать вам щитовидку. Я так, ой, а без нее живут? И сразу у меня тоже вопрос. Она говорит, не волнуйтесь, без нее живут, замечательно, будете пить таблетки, которые, ну, гормоны, которые заменяют эту щитовидку. Я так, вот это у вас все как бы сразу так быстро, ну давайте там через 2 недельки. Причем я так посмотрела, когда мы служим в церкви, и через там, ну, через недельку после служения уже отпеть, и потом в больницу. И Виталику прихожу, сажусь, говорю, Виталик, короче, опять онкология. Он, да ты что, сереет такой... Я говорю, держись, держись, все, мы пройдем, прошлый раз прошли, этот раз пройдем. Конечно, не хочется. И опять думаю, у меня же какой вопрос? Я что, опять сейчас на год начнется это все то же самое? Типа лучевая химия, потому что я не знала, как вот рак щитовидки, что он отличается от всех других. И они говорят, ну как вам сказать, да, операция, а потом все равно гистология до конца подтвердит, рак или нет. Я так, а, ну раз еще надо перепроверить, опять, короче, откладывают этот нервяк. Ну, понятно, что, да, операция, понятно, что все это надо опять собраться с силами, И все прошло хорошо, меня взял заведующий этого отделения, они увидели, что она уже реально там к раку прям приближается, и он говорит, я специалист по этим опухолям, он никому не доверил из своих хирургов, он сам, короче, вел. Ой, я не знаю, у нас остается 5 минут, это целая еще история, мы можем потом пройти, но у меня, получается, этот рак повторился в моей жизни спустя 12 лет после
того, что... То есть анализы подтвердили все, да, что это был рак? И...
Да, потом и гистология подтвердила, но рак в самой начальной опять стадии, мы поймали самую начальную стадию без всяких каких-то плохих процессов для организма, ничего там не успело никуда запуститься плохое. И совсем другая была, ну, как сказать, закрепляющая процедура после операции. Ну, вот лучевая, которая первая, там 15 сеансов мне сделали, и они прошли хорошо, безболезненно, тело вообще никак не реагировало, не тошнило, не мутило. Да, это вот к химии, может, про химию в следующий раз как раз и расскажем в следующем эфире. И по возможности я еще, может, потом вставлю, как вот эта щитовидка прошло все по щитовидке. Да.
Обалдеть, я не знала этого. Мы как бы с Леной косвенно знакомы, ну, до эфира там мы общались через коллег, но я не знала, что у тебя именно... Я слышала, что у тебя были какие-то проблемы с щитовидной железой, но я не знала, что это был рак. Да. Как ощущения, Лена? Сложно это спрашивать, конечно, но вот, я не знаю, ты действительно вот спокойно, более-менее это... Подожди, а ты вот... Ты жила с ожиданием, что это может случиться, так как мы вот в прошлом эфире сказали, что типа бывших больных не бывает, или для тебя это, знаешь, как снег на голову опять?
Ну, немножко как снег на голову, потому что, смотри, вот 5 лет прошло, для онкологов это такой важный этап, что раз ремиссии не было за 5 лет, то все хорошо. Потом, когда 10 лет даже прошло, онколог говорит мне, ну, вообще, вы можете чувствовать себя свободно, как будто у вас никогда ничего не было. И я так, ю-ху, бегу там домой.
Да, свободно.
Ну, проверяйтесь. И тут щитовидка, и хирурги думают, возможно, это последствия облучения. Лучевая терапия может давать на щитовидку такие штуки. То есть надо все равно следить, надо стараться проверять там, да, что да как. Кому-то дают.
Это свидетельство того, что нужно проверяться, потому что если бы ты отложила поход к врачу, если бы ты там упустила там это УЗИ, да, то все. Так что, друзья, видите, как это важно?
Да, и я так мелким испугом отделалась второй раз, действительно, уже не так все страшно. И вот знаешь еще, что я вспомнила? Помнишь, мысль улетела, да, она потом вернулась. Мы когда, вот я заболела, мы с мужем вспоминали в Библии, вот всегда ли Бог исцелял вот прям чудесным образом. И мы вспомнили апостола Павла, который 3 молился Господу, чтобы он убрал жало из плоти у него. То есть какая-то была болезнь, которая по молитве вот так вот не исчезала, хотя он 3 просил, и апостол Павел, извините, тень Петра, да, или одежда Павла там исцеляла других, но Господь почему-то оставлял у него какую-то болезнь хроническую, да, которая никак не уходила. И также Павел писал Тимофею, а для желудка твоего употребляй немного вина, там, чтобы тоже поддерживать себя в какой-то там хорошей виноформе. То есть он же мог бы написать просто именем Иисуса Христа, исцеляю тебя, никакой болячки в желудке у тебя нет. А он почему-то дает совет такой вот прям, ну, лечебного характера.
Практического.
И что как бы воспринимают, что ну, нормально, что, ну, то есть кто-то там болеет, да, на земле мы болеем, и он и сам болеет, да, хотя другим служит, и через него люди другие исцеляются. Вот мы увидели все грани болезней в Библии, да, и исцелений, что кого-то исцеляли, кого-то там, да, воскрешали из мертвых даже, или возвращали вот к жизни, да, как правильно выразиться. А кто-то болел, да, и проходил свой путь с Богом через болезни, через испытания.
Вот эта история, конечно, ты меня шокировала. Mm-hmm. Слушайте, зато это можно на обложке писать шок-контент, да? Давай тогда отложим продолжение уже на следующий эфир, друзья.
Хорошо.
Тема сегодня у нас была про врачей. много говорили с Леной, кто подключился после трансляции, пожалуйста, переслушайте сначала. Я думаю, можно резюме эфира подвести такое, что не откладывайте поход к врачу. Не откладывайте. Врачи могут быть разные, там уже лучше по компетенциям, потом разберетесь. Главное, идите и начинайте вот этот процесс выяснения, доверяйте и врачам, и Богу, и тогда уже все, надежда есть, что все будет хорошо. Не травки, друзья, не травки всякие натуропаты, а врачи. Ладно, давай прощаться тогда. Все, спасибо.
Хорошо.
Услышимся в следующую среду.
И тебе, Эля, спасибо, и дорогие слушатели, вам тоже. До свидания.
Пока.
Жизнь после онкологии. Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак».